Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио можно сделать с банковской карты на сайте Радио Радонеж в разделе «Помощь» через систему Хронопэй. Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер. Сегодня в эфире с вами протоиерей Андрей Рахновский. И мы продолжаем цикл наших передач, посвященных богослужебным текстам Православной Церкви. Мы с вами ранее разбирали сложные места божественной литургии, утренних и вечерних молитв, правила ко святому причащению. И мы приступили к изучению тех молитв, которые обычно читаются в тот период, когда мы говеем, когда мы готовимся к причастию святых тайн Христовых. В прошлый раз мы с вами разобрали содержание покаянного канона. И дальше у нас по плану канон Богородицы, канон Ангелу-Хранителю. Но поскольку иногда по собственному желанию, иногда по благословению духовника, многие христиане добавляют в молитвенные правила акафистка Пресвятой Богородицы, взбрана воевода, то мне бы хотелось сегодняшнюю беседу начать именно с объяснения сложных мест с точки зрения понимания, сложных мест этого всеми нами любимого и известного акафиста, который обычно читается в Пятую Субботу Великого Поста, так называемая похвала Богородицы. И сегодня давайте перейдем к рассмотрению вот этого интереснейшего, глубокого и наполняющего душу каким-то особым чувством переживания таинства спасения вот текста. Итак, как мы с вами знаем, акафист, он делится на 12 кондаков и 12 икосов. Вот такая форма, внешняя форма, поэтическая форма этого песнопения. Изначально этот акафист был написан на греческом языке, поэтому мы с вами сегодня, там, где это необходимо, будем, конечно, отсылать и к тексту оригинала акафиста. Вот. Итак, я предлагаю перейти к первому икосу, поскольку кондак «Взбранный воеводе победителя» мы уже неоднократно объясняли на наших передачах. И чтобы не повторяться, мы с вами пойдем дальше. Да, напомню, что во время эфира вы можете звонить, задавать свои вопросы. Желательно же, конечно, по той теме, которую мы с вами обсуждаем. Телефон прямого эфира 8495-959-5939. Ну, давайте все-таки к делу. Итак, первый икос. «Ангел-предстатель, с небесе послан бысть, рещи, Богородице, радуйся». Ангел-предстатель. Предстатель имеется в виду то, что архангел Гавриил – один из высших ангелов. Ангелов, которые как бы возглавляют вот все это небесное воинство. Предстатель, то есть предводитель. А он был послан с неба, чтобы сказать «Богородице, радуйся». Вот слово «радуйся» в данном случае – это прямая речь ангела. Конечно, в наших молитвословах она не выделяется, как положено, кавычками, но это необходимо знать. Итак, ангел-предстатель, с небесе послан бысть, рещи Богородице. Это ангел-предстоятель, ангелов-начальник, был послан с неба, чтобы сказать «Богородице». А что сказать? «Радуйся». И согласно православному пониманию праздника Благовещения, вот в момент этого благовестия Дух Святой осенил Богородицу, и в ее чреве Бог стал Словом. Бог зачался как человек действием, творческим действием Духа Святого. И поэтому дальше мы читаем следующие слова. «И со бесплотным глазом воплощаемо тебя зря, Господи», то есть «и в тот момент, когда бесплотный голос», то есть голос бесплотного ангела, «увидел тебя», то есть в момент, когда архангел говорил, вот возносил это приветствие, в этот момент он созерцал, как ты, Господи, воплощался, и поэтому стоял в ужасе. «И бесплотным глазом воплощаемо тебя зря, Господи, ужасашися и стояши». С бесплотным глазом воплощаемо, то есть в момент, когда был бесплотный голос, да, вот тот ангел, который и произносил это приветствие, он увидел, что воплощается Господь, Бог становится человеком. Интересно то, что в русском тексте, вернее, в церковнославянском тексте Акафиста, мы не всегда можем увидеть очень интересную игру слов, которая есть в Акафисте, если мы будем читать его на греческом языке. Это все-таки молитвенное произведение, но и произведение поэтическое. Поэтому здесь присутствует определенный стихотворный размер, который, конечно, не передается при переводе, но и поэтический эффект достигается не только благодаря стихотворному размеру, но и в том числе благодаря вот игре похожими словами. Например, вот следующие строки первого икоса. «Радуйся, высото, неудобо восходимое человеческими помыслами. Радуйся, глубино, неудобозримое ангельскими очима». То есть, Божья Матерь — это и высота недостижимая, да, для людей, и глубина, которую не могут познать и ангелы. Высото, глубино, да, здесь даже в славянском тексте есть некая игра слов, но в греческом то же самое. Высото — ипсос, глубина — ватос, ипсос — ватос, высото — глубино. Дальше. В этом же икосе есть и следующая игра слов, которая не передается в переводе, но которая есть в греческом языке. «Радуйся, звездо, являющее солнце». То есть «радуйся, звезда», которая появляется прежде восхода солнца, как сначала родилась Богородица, да, а потом от нее родился Спаситель. «Радуйся, утроба божественного воплощения». Вот мы не видим никакого здесь созвучия «звездо» и «утробу». А в греческом тексте это созвучие, оно видно, поскольку звезда – астир, а утроба – гастир. Ну, все мы тут, наверное, слышим знакомый нам корень, гастир. Не хочется упоминать о таком контексте, но для ясности все-таки я это упомяну. Многие из нас посещают врача-гастроэнтеролога, да, вот, то есть тот, который именно изучает нашу утробу. Но вот, тем не менее, здесь мы видим вот такую поэзию. Дальше. Второй икос. «Разум недоразумеваемый, разумейте, дева ищущая». То есть Богородица желала, искала понять непонятное. Поэтому она возопи к служащему, то есть возопила к служителю, то есть к ангелу, который к ней пришел. «Из боку чисту, сыну кака есть, родитеся мощно рцими». Она задает вопрос. Если перед вами церковнославянский текст, то точка с запятой после фразы рцими означает знак вопроса. То есть она удивляется, как это может произойти, и употребляет такую фразу «из боку чисту». Вот слово «боку» или «боки» в данном случае переводится на русский язык точно так же, как «ложесна», или утроба, да, то есть та часть женского организма, да, где и происходит развитие плода. Ни в коем случае это не нужно понимать, что Иисус Христос должен родиться из бока Богородицы, поскольку, хотя есть даже и фрески, миниатюры, вот с подобного рода сюжеты мы можем встретить в церковной живописи, тем не менее преподобный Иоанн Дамаскин, в своей книге «Точное изложение православной веры» он пишет, что Христос, хотя и родился, не нарушив девство Богородицы, то есть даже в его рождении было нечто чудесное, тем не менее он рождался естественными родовыми путями и ни из какого бока, это подчеркивает Иоанн Дамаскин, как некоторые неправильно считают. Ну, тем самым, наверное, ну, испытывая некое такое смущение, или в основе которого все-таки лежит такое нехристианское, скорее гностическое, еретическое воззрение на вот, человеческую плоть, как на нечто низменное, что, конечно же, ни в коем случае не согласуется с нашей верой. Вот следующая очень сложная для объяснения фраза. «Радуйся, молчание просящих веру». Святитель Филарет Дроздов, переводя, который сделал перевод этого акафиста, он перевел очень интересно. «Радуйся, вера наша молчащая». Но хотя этот перевод, он четко отражает смысл того, что здесь сказано, тем не менее давайте разберемся детально для того, чтобы понять нам саму конструкцию вот этой фразы. Итак, «радуйся», «молчание просящих веры» — это одно из свойств Богородицы. Вообще, после слов «радуйся» любая фраза, любого как бы, размера, любой продолжительности, она подчеркивает или в подвиге Богородицы, или в ее характере, в ее святости те или иные стороны, те или иные черты. Да? Вот, поэтому Богородица — это молчание просящих веры. То есть Богородица — это наша вера, или наш путь к вере, да? Или наше постижение веры. А вот содержанием этой веры является нечто странное. Что такое молчание просящее? А молчание просящее на самом деле это догматы христианства. Да, то есть вследствие своей непостижимости христианские догматы, особенно догматы о Троице, он в какой-то момент требует, чтобы о нем рассказать и говорить, а когда мы доходим до какого-то предела человеческой мысли, остается только молчать, остается в молчании и как бы застыть в неком духовном, мистическом переживании. Поэтому Богородица является нашей верой или нашим ключом к пониманию того, что само по себе невыразимо и требует о себе, или просит, да, или требует о себе молчания. Вот, на самом деле, мысль очень простая, ясная, и которая, может быть, нам приходила и вне контекста этого акафиста, но, мне кажется, нужно было это объяснить. Дальше. В этом же втором икосе есть следующая фраза. «Радуйся, ангелов, многословущее чудо, радуйся, бесов, многоплачевный струпе». Почему я остановился на этой фразе? Неоднократно ко мне подходили прихожане и спрашивали, что в разных молитвословах эта строка пишется по-разному. Где-то употребляется слово «струпе», да, а где-то употребляется слово «поражение». «Радуйся, бесов, многоплачевное поражение». Да, действительно, вот в изданиях молитвословов эта разница, она наблюдается, она несущественная, да. В греческом тексте здесь стоит слово, хорошо нам известное, это слово «травма». «Травма», то есть «рана» в переводе на русский язык. Ну, что вам больше нравится, «струп» или «поражение», как в некоторых других переводах, вы уже решаете сами. Но здесь тоже есть игра слов, потому что «ангелов многословующее чудо» по-гречески «чудо таума», а «рана» — «травма». «Радуйся, свет неизреченно родившее, радуйся, ежекака не единого жену учившее». Конечно, когда я разбираю те или иные, как мне кажется, трудные места, я делаю это на свой взгляд, поэтому, может быть, и вам это понятно, но тем не менее, «радуйся, ежекака не единого научившее». То есть, «радуйся, каким образом?» Никому не объяснивший, никого не научивший. То есть Богородица родила свет, а как, никому непонятно. «Радуйся, премудрых превосходящий разум, радуйся, верных озаряющие смыслы». Вот я здесь хочу остановиться на слове «смыслы». Мы говорили уже об этом слове и ссылались даже на этот акафист в нашей прошлой передаче. А «смыслы» в данном случае — это мысли. Богородица озаряет божественным светом мысли верующих. Третий кандак. «Сила Вышнего осени тогда к зачатию брака неискусную». То есть божественная сила осенила брака неискусную для того, чтобы она могла зачать Сына Божьего. Брака неискусная, то есть та, которая не познала брака. Искус это в переводе с славянского «испытание», «познание», «брака неискусный», то есть тот, кто не испытал, не познал брак. И благоплодное, то я лжесна. Лжесна, да, как я уже сказал, лжесна. И другие слова, которые мы встречаем в славянских текстах, очень красивые слова, которые вроде бы обозначают некую анатомическую реальность, но, тем не менее, как это звучит красиво и пристойно, да? И вот благоплодная лжесна, то есть утроба Богородицы, в которой она носила Сына Божия, Господь яко село показа сладкое. Слово село значит поле, вот, поле. Иногда, в общем-то, словом село называется, ну, в русском языке некое поселение, как бы городок, но все-таки чаще всего в церковнославянском языке это слово обозначает именно поле. Поле сладкое, то есть поле сладкое, поле, наполненное плодами, поле, наполненное пищей. Вот Богородица здесь сравнивается вот с полем, да, которое произрастило, вот если поле произрастает плоды, хлеб, то здесь Богородица нам произвела и произрастила Сына Божия. Дальше. Икос 3. Имущее богоприятную деву утробу. Я неоднократно слышал, как неправильно читали это слово, не благоприятную, то есть хорошую, а богоприятную, то есть ту утробу, которая приняла в себя Бога. Богоприятная, значит, принимающая Бога в себя. Дальше в третьем икосе говорится, как Богородица пришла к своей родственнице Елисавете, а младенец оная, то есть, а младенец Елисаветы, то есть Иоанн Креститель, который в это время был в его утробе, познав сия целование, то есть услышав приветствие Богородицы, я уже говорил раньше, что целование — это именно приветствие, именно так следует переводить это слово, радовавшийся и играньми яко песни вопияши. Дальше. В том же третьем икосе мы видим развитие вот такой, ну, скажем так, сельскохозяйственной тематики. Радуйся, делателя, делающая человеколюбца. Очень интересная строчка. Я попытаюсь сначала объяснить, как это приблизительно звучит на греческом языке. А делатель в данном случае это пахарь. По-гречески георгос. Ну, тут наше имя Георгий, да, оно происходит именно от этого слова. Вот. А вот причастие делающая, вот такого слова в русском языке, ну, не найдешь, потому что в греческом языке здесь используется глагол того же корня, что и слово земледелец, пахарь. Поэтому дословно пахаря пашущая, человеколюбца, ну, так, конечно, нельзя сказать, я специально вот даю такой грубый перевод для того, чтобы было более понятно, но идея в том, что как бы Богородица является тем полем, да, на котором она соделала, то есть метафорически как бы вспахала, вырастила, как земледелец, да, вырастила кого? Самого главного земледельца наших душ, то есть Христа. Вот такое здесь многослойное смысловое содержание, и оно очень интересное. Дальше. «Радуйся, Ниво». То есть поле, да, поле с пшеницей, поле с хлебом. «Радуйся, Нива, растящая гобзование щедрот». Гобзование, значит, изобилие. Вот. Угобзиться, да, значит, иметь богатство, чем-то изобиловать. Дальше. «Радуйся, яко рай пищный процветаешь». Вот я хочу остановиться на слове «пищный». Оно представляет тут некоторую загадку. Почему? С одной стороны, то есть это рай, наполненный пищей, то есть разными плодами. Сад, наполненный плодами. Так можно перевести. Вот. Но вот подобного рода фраза иногда встречается в таком виде. Рай сладости, например. Да? Но проблема в том, что то греческое слово, которое здесь используется, оно, если там поменять одну буковку, оно может означать либо сладость, да, либо пищу. И вот, соответственно, иногда в переводах встречаются вот, разные варианты, в зависимости от, может быть, иногда сознательно, иногда благодаря ошибкам переписчика, а иногда идет сознательная игра вот этими терминами. Еще одно слово, которое нуждается, на мой взгляд, в пояснении, это слово «кадило». «Радуйся», приятная молитва «кадило». Но у нас, когда мы говорим о «кадиле», сразу предстает воображение либо диакон, либо священник, который как бы машет вот этим специальным таким предметом утвари, да, в котором находится уголь, ладан и то, что называется кадилом. Такая вот чаша на цепочках, да, с которой обходит весь храм, и храмы совершают кождение. Но в данном случае слово «кадило» имеется в виду благовонный аромат или фимиам, а не предмет богослужебной утвари. Поэтому приятная молитва кадила – это «радуйся». То есть Богородица – это приятной молитвы фимиам. Вот когда нам, может быть, надоест молиться, или мы будем скуку испытывать во время молитв, вот вспомните эту фразу. «Радуйся, приятная молитвы ладан». «Радуйся, приятная молитвы благоухания». И сразу вам захочется пойти и помолиться. Четвертый кандак. Здесь есть одно слово, которое звучит как «бракоокрадованную». Что такое «бракоокрадованная»? Ну, вот в данном случае это слово достаточно трудно перевести на русский язык. Оно означает человека, который нарушил святость брака. То есть, как бы обокрал брак, если вот грубо так переводить. Да. Речь идет в кандаке о Иосифе, который сначала смутился, да, и подумал, что вот та девушка Мария, она порочна, да, и, как мы помним, хотела отослать ее от себя, но ангел Господень вразумил Иосифа, чтобы он этого не делал. Я напоминаю, что вы можете звонить и задавать свои вопросы как по тексту Акафиста, так и по другим богослужебным текстам. Телефон прямого эфира 8-495-959-5939. А мы с вами переходим к пятому кандаку. Пятый кандак обыгрывает тему посещения Христа тремя волхвами. Богатечную звезду. Что такое богатечная звезда? Дословно, звезда, которую двигал Господь. Тищи или течи, значит идти. Богатечная звезда, звезда, которая шла по повелению Божию. Богатичную звезду, узревши волхвы, то я последовавши зари, они последовали за восходом этой звезды. И яко светильник, держащий ю, вот слово ю, это местоимение, которое на русский язык переводится как ее, это местоимение женского рода. Яко светильник, держащий ю, то есть держащий ее. Есть очень часто встречающееся местоимение мужского рода, которое звучит как «и». И его часто путают с союзом «и», чего не следует делать. Вот, например, такой стих из псалма «И взыщу, и выну». Имеется в виду, что не найду я и выну что-то, да? А вот, а взыщу и, то есть его всегда, то есть там речь идет о законе Божьем, об откровениях Божьих, которых ищет благочестивый человек. И вот он ищет его и ищет его всегда, непрестанно, выну, по-славянски значит всегда, это наречие, вот, а взыщу и, имеется в виду его, а не перечисление тех или иных действий. Есть, да, похожее, тоже вот состоящее из одной буквы местоимение, часто встречающееся, «е». Это местоимение его, но уже среднего рода. Например, как мы читаем в зачале, которое из Евангелия от Луки, которое читается в праздник Богородицы. Да? «Блаженни слышащие Божие и хранящие». Не «хранящие» одно слово, а «хранящие», да, и «е», то есть «его», то есть «слово Божие». Дальше, дорогие друзья. И вот волхвы шли, и с помощью звезды, как здесь написано, «испытаху крепкого царя». Конечно же, они никого не испытывали, а глагол «испытать» означает прикоснуться к чему-либо или достичь чего-либо. Поэтому волхвы, они не испытывали Христа, они испытали его в том смысле, что они дошли до него, увидели его и прикоснулись к нему. У нас есть вопрос, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Я хотела задать вопрос. Вот Иосиф, он, будучи праведен, он хотел отпустить Марию. Но Мария была под его опекой, она была совершенно одинокая. И куда бы она пошла? Вот он бы ее, ангел остановил его, а куда бы она одинокая в положении пошла?
Согласно реалиям того времени, она пошла бы одинокая, но живая. Потому что сказано в Евангелии, что он, не желая, он, будучи праведен, не желая обличить ее, да, он решил ее тайно отпустить. То есть никому ничего не сказав, просто поселить ее, скорее всего, в другом доме, да, но не жить с ней. Да, потому что за подобного рода деяния, а именно за прелюбодеяние, положено было побить камнями. Вот. А Иосиф в данном случае называется праведным, праведным именно в новозаветном смысле. Он не желал ее смерти, хотя и какой-то период, да, он считал ее грешной. И поэтому, чтобы сохранить ей жизнь, он решил ее от себя отселить. То есть, скорее всего, отпустить, имеется в виду отселить из своего дома, никому ничего не сказав об этой причине. Угу. Итак, спасибо вам за вопрос. Мы ждем еще вопросы. Очень хорошо, если они будут. Это делает нашу передачу более живой и интересной. Вот. И сейчас идем дальше. У нас Икос пятый, который обыгрывает тему Ветхого Завета, а именно книгу пророка Даниила, известный эпизод, когда три отрока, Анания, Азария и Мисаил, не хотели поклониться идолу, за что были брошены в печь. И, как мы помним, они там остались невредимы. И вот Богородица, она здесь так называется, радуйся прелести печь угасившая. То есть та, которая погасила печь прелести. Прелесть, значит, ложь или заблуждение, имеется в виду языческое заблуждение. То есть благодаря Богородице многие люди бросили языческие заблуждения, обобщенным символом которых, конечно же, является вот этот вот идол Навуходоносора и печь, да, которую он развел для того, чтобы покарать тех, кто не исповедует языческой веры. У нас есть еще один звонок, мы вас внимательно слушаем.
Батюшка, здравствуйте, добрый вечер, Василий, Москва. Скажите, пожалуйста, во сколько лет, вот, ну, если это известно, Матерь Божья родила Иисуса Христа? Спасибо.
Ну, насколько нам известно из... это в Евангелии об этом ничего не написано. Вот, и... Мы не знаем вот именно время рождения Христа, вот, и сколько в этот момент было Богородицы. То есть Новый Завет, он не предлагает нам это никаких ответов. Вот. А мы знаем, только изучая вообще историю того времени, знаем, что, скорее всего, браки в то время совершались достаточно рано, то есть от 14 до 16 лет. В общем-то, как некогда и у нас на Руси. Но проблема состоит в том, что у нас вот от данного периода крайне мало источников вообще. Вот. Поэтому мы вынуждены использовать такой метод аналогии исторических и гипотетически предполагать, что, конечно, но это, конечно, не 18 и не 20 лет, это было, конечно, гораздо раньше. Но я повторю, что это именно тот вывод, который мы делаем просто на основании такого общего исследования культуры и нравов и обычаев того времени. Вот такой ответ. Дальше, дорогие друзья, мы переходим к шестому кандаку. Прошу прощения, к шестому Икосу. А шестой Икос обыгрывает тему бегства Богородицы и Иосифа в Египет. Вот это очень важно, поскольку Египет – это один из центров древнего язычества. Египет – это, конечно же, вне всякого сомнения, всегда соперник Израиля. Египет – это... Та страна, да, откуда сбежали израильтяне, сбежали из плена, сбежали из рабства. Поэтому Египет всегда выступает как некий символ греха, символ чего-то неправедного. Но подобного рода явления, они характерны для Священного Писания. Точно так же, например, Вавилон, да, является символом греха. Но тема бегства в Египет, она здесь обыгрывается именно с той стороны, что если раньше израильтяне, они бежали из Египта, то теперь Христос, спасаясь от Ирода, оставив его якобы боесловно, да, то есть он сам бежит в Египет и ниспровергает там язычество. Это очень символическая, как бы символический эпизод. Вот в Евангелии от Матфея бегство Иосифа и Марии в Египет. Вот он так рассматривается вот в как бы такой богословской системе этого акафиста. Но здесь обыгрывается тема не только египетского плена, но и, конечно, тех знаковых вещей, да, которые сопровождали Израиль во время бегства из Египта. Да. Как вы помните, Господь питал манной, такой необычной пищей, которая утром появлялась рядом с шатрами израильтян, питал их именно с той целью, чтобы показать, что он всегда с ними, что он их не бросает, хотя и в пустыне достаточно трудно найти еду. И вот эта манна, она является прообразом некой духовной пищи, небесной пищи Христа. И Богородица, как послужившая вот тайне боговоплощения, она тоже называется в этом тексте, и в других богослужебных текстах, кстати, называется манной, вот этой небесной пищей. Вот. Радуйся пище, она называется, Богородица тоже пища, так же, как и манна, то есть еда, да, которую мы вкушаем, манны приемницы. Здесь стоит слово «преемнице», что, конечно, нам кажется, что Богородица приняла в себя вот эту божественную манну, то есть Христа в свое чрево. Можно так понимать, но в греческом тексте смысл несколько иной. «Преемница», то есть та, которая пришла вместо манны. То есть слово «преемник», тот, кто принимает эстафету, тот, который приходит, замещает собой предыдущее. Поэтому здесь Богородица – это пища, которая для нас стала вместо манны. Вот такой смысл этих строк. Дальше, дорогие друзья, седьмой икос. Я предлагаю обратить наше внимание на следующие строки. «Радуйся одежду нагих дерзновения, радуйся любы всякое желание побеждающее». Что такое одежда нагих дерзновения? То есть Богородице является духовной одеждой для тех людей, которые лишились дерзновения, которые нагие, голые. Да, вот, да, можно написать очень просто. Радуйся та, которая за нас ходатайствует, да, которая... Вот мы не имеем дерзости молиться Богу, просить Бога, а Богородица, она за нас молится. А здесь это выражено поэтически. Можно быть нагим, то есть без одежды, а можно пред Богом быть нагим, то есть по причине своих грехов не иметь смелости говорить перед Богом, не иметь к Богу дерзновения. Радость любы, всякое желание побеждающее. Вот здесь скрыта, конечно же, глубочайшая мысль, потому что всегда ведь борьба с грехом, борьба с греховными желаниями, нам кажется в этот момент, что мы как бы боремся против самих себя. А здесь выражена очень глубокая аскетическая мысль, что на самом-то деле все греховные желания, они не уничтожаются, а они побеждаются другим, сильнейшим желанием, любовью к Богу. И в данном случае Богородица называется здесь любовью, божественной любовью, которая помогает нам преодолеть всякое греховное желание. Радуйся любы, всякое желание побеждающее. Восьмой икос. Весь бе в нижних, и вышних никак же отступи, неописанное слово. Снисхождение бо божественное, неприхождение же местное бысть. Эти строки говорят о вездесущей Божьем, о том, что Господь присутствует везде, и что воплощение Бога на земле не явилось для Него переходом с места на место. Но Господь всегда был Господом. Даже воплотившись, Он, как Бог, не был вынужден куда-то переходить. Он всегда оставался везде, по божеству. А по человечеству, конечно же, Он был на земле. Вот такое необходимое предисловие для того, чтобы понять смысл этих строк. Весь бе в нижних, то есть Ты, Господи, целиком стал, как бы оказался в нижних, то есть не зашел к нам на землю, да? Твое воплощение было полноценным, да, то есть ты всего себя уделил нам, да, ты воплотился, да, без всякого недостатка, то есть божество, которое соединилось с плотью и душой Христа, оно было полным божеством, да, то есть и Господь всецело соединился с нами, весь бе в нижних, но при этом и вышних никак же отступи, но это не значит, что, став человеком, ты ушел с неба, да, но ты и вышних, то есть ты на небесах, да, ты никуда оттуда не отступил, ты там оставался, неописанное, то есть неописанное слово. Слово в данном случае имеется в виду одно из имен второй ипостаси, Слово Божие или Сын Божий, Божественный Логос. А дальше идет пояснение. Снисхождение Божественное, то есть сошествие Бога на землю, не прихождение же местное бысть, то есть не явилось прихождением, то есть переходом местное, то есть с места на место. Ну, вот так. Дальше, дорогие друзья, мы с вами переходим к рассмотрению девятого икоса. А вот интересно, что девятый икос, он в фокусе как бы вот своей мысли имеет проблему отношения мирской мудрости, человеческой мудрости и мудрости божественной. Да. Ну и вне всякого сомнения, в те времена символом мирской мудрости была языческая философия, которая, конечно же, отчасти была усвоена христианами и с помощью терминологического аппарата греческой философии, правда, при значительной переработке были выражены многие христианские истины, этим мы пользуемся до сих пор, такие понятия, как логос, ипостась, слово благочестие, вот многие-многие другие слова, на самом слово церковь, они взяты из совершенно иной культуры, греческой культуры. Вот. Но, тем не менее, если говорить о сущностном содержании греческой философии, то, вне всякого сомнения, наступило время, когда эта философия должна уйти для того, чтобы уступить место самой истине. Философия искала истину, но пришла истина на землю, истинно воплотившийся Христос. И размышлению на эту тему и посвящено содержание девятого икоса. «Вития многовещанные, яко рыбы безгласные, видим, о тебе, Богородице, недоумевают боглаголоти». Кто такие «вития многовещанные»? В греческом тексте Акафиста здесь стоит слово, нам даже, может быть, более понятно, чем слово «вития». Стоит слово «риторы», то есть «ораторы». Риторы многовещанные, то есть искусные риторы, да, то есть которые могут много, красиво и прекрасно говорить. В данном случае как, стали как немые рыбы, потому что не могут объяснить о тебе, Богородице, то есть не могут объяснить, недоумевают боглаголоти. А что они не могут объяснить? Ежекака, то есть каким образом и дева пребываешь, и родить, и возмогла есть. То есть, каким образом ты и осталась дева, и была дева, но при этом могла родить Сына Божия. Но мы, таинству девящиеся, верно вопием. Ну и далее идут уже известные нам харитизмы. Остановлю наше внимание на некоторых из них. Например, «Радуйся, любомудрая, немудрая являющая». «Радуйся, хитрословесное, бессловесное, обличающее». А кто такие любомудрые? И вновь мы обращаемся к греческому тексту и находим здесь слово, которое для нас более понятно. Здесь стоит слово «философы». А что такое философы, немудрые являющие? Да, то есть ты показала, что философы, которые думали, что они все знают, что они мудрые, на самом деле не мудрые. И вот это вот твое Рождество, которое не могут объяснить, оно как бы вот показывает, что они, думая, что они мудрые, на самом деле оказались немудрыми. Если угодно, здесь присутствует особый оборот, так называемый двойной винительный оборот. это, на мой взгляд, отнюдь не лишняя информация, поскольку он очень часто встречается в богослужебных текстах. Двойной винительный оборот, он используется в тех случаях, когда мы используем какие-то глаголы со значением «считать», «говорить», «называть», «избирать», и при этом используется два существительных или два прилагательных в винительном падеже. Да? Когда мы хотим, что мы кого-то считаем кем-то, кого-то называем кем-то, да? Кого-то показываем кем-то, мы вот используем этот оборот, это оборот взят из греческого языка, но он встречается и в славянском языке. Например, «творяй ангелы своя духи». Это 103-й псалом из Псалтири. Да? То есть Господь творит своих ангелов духами, то есть ангелы Божии являются духовными существами, да, и слуги своя пламень огненный, да, а слуги его, да, подобны пламени огня. Вот. Дальше. Любомудрая, не мудрая являющая, то есть она показывает, являет философов, показывает, что они не мудрые на самом деле. Дальше. Радуйся, хитрословесная, бессловесная, обличающая. Тот же самый смысл, кто такие хитрословесные? В данном случае софисты, то есть те люди, которые могли хорошо говорить и обладали таким искусством слова, что и таким даром убеждения, что, в общем-то, могли нас убедить в чем угодно. То есть не факт, что это соответствует истине, да, а вот убедить можно, используя какие-то обороты речи, да, какие-то доводы, убедить может человека в чем угодно. Вот все-таки, для того, чтобы не было ощущения, что мы тут ругаем философию, как раз философ Платон, он обличал софистов именно за то, что они ищут не истину, да, а ищут именно убедительности, что в корне неверно. Так вот, Богородица обличила, то есть опять-таки показала, что вот эти вот софисты хитрословесные, да, которые могут очень... могут искусно говорить, потому что хитро здесь в данном случае, хитрый не в смысле, использующий какие-то вот неординарные, скажем так, способы достижения своих целей, да, а здесь слово, стоит греческое слово «искусство», да, поэтому искусные мастера слова, да, Богородица показала, что они как те, кто не умеют говорить, да, на самом деле. А почему? Ну, потому что со всей своей мудростью не способны объяснить догмат Боговоплощения. Дальше. «Радуйся, яко обуяша лютие взыскатели». Что такое лютие взыскатели? Почему они обуяша, да? Вот. Но здесь уже нам легко будет понять, мы уже понимаем в целом как бы тему, кто такие взыскатели. То есть те, которые в данном случае искали истину, но вне Христа. Они обезумели, лютые взыскатели. Это отсылка к первому посланию апостола Павла к Коринфянам, как он пишет, «Ибо эллины мудрости ищут, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, для эллинов безумие». Вот, лютые в данном случае, не обязательно в негативном смысле, да, то есть те, которые именно искали всячески, усердно искали мудрости, да, и называли себя мудрыми, они обуяли, обуять значит стать безумным. «Радуйся, яко уведоша баснотворцы». Баснотворцы, мы здесь перейдем как баснотворцы, но речь здесь не о баснях, а в греческом тексте речь идет о составителях древних, древнегреческих мифов. «Радуйся, афинейские плетения растерзающие, радуйся, рыбарские мрежи исполняющие». Что такое афинейские плетения? Центр древнегреческой философии – это город Афины. Поэтому и здесь слово «афинейский» значит «афинские». Вот. Что такое плетение? Плетение – это сети. Что такое афинские сети? Это метафора той же самой древнегреческой философии. И вот Богородица и догмат Боговоплощения, она вот эти афинские сети, то есть греческую философию, она ее распутывает. Она завязана. Завязано чем? Что такое узелки вот этой философии? Это человеческие вопросы, неразрешимые вопросы. А Богородица эти узелки развязывает, потому что, когда мы познаем Христа, да, мы получаем познание истины. «Радуйся, рыбарские мрежи исполняющие». Ну, понятно, что здесь речь идет, здесь намек на апостолов, которые были рыбаками. Вот Возможно, я сейчас боюсь сделать ошибку, пусть меня филологи поправят, но, возможно, афинейские плетения как-то сродно слову или сродно выражению «нести ахинею», то есть «нести ахинею», ну, да, то есть говорить что-то такое заумное и непонятное. Но это вот такая моя догадка. Легко очень попасть в сети такой народной этимологии, но не судите строго. Дальше, дорогие друзья, десятый кандак. «Спасти хотя мир, иже всех украситель». А почему Господь Спаситель называется украситель? Что Он украсил или кого Он украсил? «Спасти хотя мир, иже всех спаситель, иже всех украситель, к сему сам обетован прииде». В греческом языке слово «космос» означает «мир», окружающий мир, означает порядок, означает красоту, означает устроенность. Поэтому украситель в данном случае – это создатель космоса, то есть тот, кто все создал. Украситель переводится на русский язык как создатель. Кстати, именно потому, что слово «космос» может переводиться и как порядок, как и красота, у нас есть такое знакомое всем слово, слово «косметика». Но это уже совсем из другой области. Почему он сам обетован прииде? Ну, потому что он сам обещал, что он придет спасти людей. Да? Вот. Еще в раю, да, Господь сказал, что семя жены сотрет главу змеи. Вот это первое Евангелие, первое предсказание о том, что придет Спаситель, который уничтожит власть дьявола. «И пастырь сый, яко Бог, и будучи пастырем, как Господь, нас ради явися по нам человек». Что значит «по нам человек»? Вот это выражение «по нам». Переводится оно «как мы». То есть он явился таким же человеком, как мы. Дословно, согласно нам, по нам. «Подобным бо, подобное призвав, яко Бог слышит, аллилуйя». А что значит «подобным, подобное»? То есть Бог стал человеком, да? И тем самым нас спас. То есть он стал человеком, святым человеком, стал подобным нам, для того, чтобы мы уподобились ему, то есть стали по благодати, как Господь. Вот что значит «подобным бо подобное призвав». Дальше мы переходим уже к десятому икосу, но здесь я поясню, в целом его содержание мне кажется понятным, я поясню только некоторые слова. Например, «Богородица, радуйся, столпе девства». Девство. Что значит «столп девства»? Ну, имеется в виду, конечно, не столб, а башня. «Радуйся, дверь спасения». «Радуйся, начальнице мысленного наздания». Что такое начальница мысленного наздания? Что такое мысленное наздание? А мысленное наздание значит вразумление. То есть созидание мыслей, созидание правильных мыслей, вразумление. А Богородица, она начальница этого. То есть она источник вот всяких добрых мыслей, всякого внутреннего порядка в человеке. «Радуйся, ты бы наказала еси окраденное умом». Возникает вопрос, кто такие окраденные умом, кто эти несчастные, но почему их еще к тому же и наказали? Ну, секрет в том, что слово, славянское слово «наказать» означает «научить». Окраденные умом, то есть скудные умом. Я думаю, что здесь имеется в виду, но люди, которые не знали Бога, не имели познания Бога, она их вразумила. В данном случае здесь речь идет о недостатке умственных способностей, а, наверное, о недостатке знаний о Боге. «Радуйся, чертоже бессеменного уневещения». Но уневещение, уневеститься, значит, стать кому-то женой. Когда кто-то берет себе невесту, кто-то вступает в брак, вот это есть такой глагол, да, «уневеститься». Да. Что такое чертог? Чертог – это дворец, да? Дворец Универсиния, если переводить дословно русский язык, то есть это дворец бракосочетания. Но вот Богородица является вот этим дворцом, вот этим замком, да, дворцом прекрасным, который стал вместилищем для этого брака. А брак, что это за брак? Брак между Богом и человеком. Очень часто в Священном Писании боговоплощение, оно выступает как под символом брака. Да? И вот Богородица является этим чертогом, этим дворцом, внутри которого произошло вот это уневещение, вот этот брак между Богом и человеком, но он был, чтобы у нас не возникло никаких, скажем так, мирских мыслей, этот брак был бессеменным, да, то есть не плотским, да, не произошло в данном случае осеменение или передача семени мужского женщине, а мы знаем, что Богородица, что Христос был зачат творческим действием Духа Святого. И дальше следующая фраза, она поясняет эту мысль. «Радуйся, верных Господи сочетавший», да, то есть благодаря Богородице все верующие сочетались браком с Господом. Дальше, друзья, переходим к 11-му кондаку. К сожалению, наша передача подходит к концу, и, может быть, мы и не успеем пройти все, но тем интереснее будет вернуться к следующей передаче и закончить то, что мы не закончили. 11-й кондак. «Пение всякое побеждается. Спростретися, чащиеся, ко множеству многих щедрот твоих». Что значит «пение побеждается»? То есть всякое пение, всякое восхваление Богородицы с нашей стороны, со стороны людей, оно изнемогает. Изнемогает чашиеся, то есть старающиеся спростретиться, то есть старающиеся объять, да, старающиеся достичь, старающиеся описать множество щедрот Богородицы, то есть всего того, да, что Богородица, что Господь для нас сделали. А дальше пояснение. «Равночисленные бо песка песни аще приносим цити царю святые». То есть если мы и сочинили бы песни числом, как песок морской, то есть бесконечное, да, количество песен, чтобы описать, Господи, Твои чудеса, ничто же совершаем достойно. То есть не сможем все равно бы достойным образом все описать, я же дал еси нам, то есть из того, что Ты ради нас сделал. Тебе вопиющим, аллилуйя. Икос 11. «Светоприемную свящу, сущим во тьме явающуюся зрим святую Деву, невещественный бо вжигающий огонь наставляет к разуму божественному вся, зарею ум просвещающая». Светоприемная свеча, то есть, да, зажженная свеча. Свеча, которую зажгли для кого? Для тех, кто находится во тьме. «Сущим во тьме явившуюся», сущим, то есть пребывающим во тьме явившуюся. И вот в виде этой свечи мы видим Святую Деву, потому что она зажигает невещественный огонь, который наставляет нас к познанию божественному. Еще раз повторяю, хотя об этом неоднократно говорил, что выражение «разум» в переводе со славянского языка означает «познание», наставляет к разуму божественному, то есть наставляет к божественному познанию всех. Дальше, дорогие друзья, вот следующая строчка. «Радуйся, купели живописующий образ, радуйся греховно отъемлющий скверну». О чем это? О какой купели идет речь? Да? Прообразом какой купели становится Богородица? Конечно же, прообразом купели крещения. И вообще, 11-й икос, он для него характерна символика света и в некоторых строчках осмысление таинства крещения. «Радуйся бане, омывающая совесть. Радуйся чаше, черплющая радость». А вот удивительные слова. «Радуйся обоняние Христово благоухание». В современном языке слово «обоняние» означает способность человека чувствовать запахи. Но здесь это слово присутствует совершенно в ином смысле. Обоняние в данном случае не одно из чувств, а вот ощущение этого аромата. радуйся обоняние, радуйся аромат Христова благоухания. То есть Христос благоухает, а Богородица, вот тот приятный запах, который обоняем, это Богородица. Вот интересно. Но я не могу здесь не видеть, с одной стороны, поэзию, но она не пустая. Вот нельзя сказать, что здесь просто идет какая-то игра словами, ведь здесь глубокий смысл. Вот даже взять эту строчку. Ведь благодаря Богородице, да, мы познали Христа. Когда мы чувствуем приятный запах, мы судим по этому запаху о, например, на достоинстве, насколько хороший ладан закупил приход, например, да. Прошу прощения за такие, может быть, бытовые вещи, но мне кажется, это становится понятно. Именно по аромату познается и ладан, да. Вот то же самое, благодаря Богородице мы познаем Христа. 12-й кондак. Благодать дати восхотев долгов древних, всех долгов решитель человеком прииде. Здесь мы как бы мыслями отправляемся из прошлого в будущее. Что за древние долги? Имеется в виду грехопадение первых людей. Господь здесь называется всех долгов решитель. То есть тот, кто прощает все долги. Слово «решать» в данном случае «освобождать», «прощать». То же самое, как мы часто слышим, например, в молитвах, исповеди, да? Грехов разрешение или разрешение грехов. Священник говорит «прощаю и разрешаю». Не в том смысле, что он разрешает грешить, да? А он, Господь в таинстве исповеди, освобождает человека от власти греха. То же самое. Здесь решитель – это именно освободитель. Вот он желает дать благодать вместо древних грехов, древних долгов. То есть свободный дар вместо древних долгов – это очень глубокая мысль. Мы-то Богу должны и остаемся должны. А он, вместо того, чтобы потребовать с нас долг, он нам еще дает благодать. «Прииди собою», то есть сам пришел, да? «Прииди собою», то есть пришел сам. Не кого-то вместо себя послал, а пришел сам. Ведь в этом отличительная черта христианства, что мы говорим, что Бог послал к людям. Вернее, не послал к людям какого-то посланника или какого-то посредника, а он сам к нам пришел и сам за нас пострадал. «Прииди собою к отшедшим того благодати». Пришел сам к тем, кто отошли от его благодати. И, раздрав рукописание, слышит от всех сиц аллилуйя. Что такое рукописание? Долговая расписка. И вот он эту расписку, согласно которой мы должны ему очень много, он ее разрывает и дарует нам спасение. Спасибо вам за внимание. С вами был протоиерей Андрей Рахновский. Призываю на вас Божие благословение. До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.